Глава 9. Заснеженная долина. Я нырнула в работу с головой, забывая про сон и еду. Когда понимала, что начинаю засыпать, отключаться от реальности, я просто вставала и выходила на улицу. Морозный воздух приводил в чувство, возвращал в реальность. В мою реальность, где я была обузой для всех. Лишним элементом их жизни. Ваше высочество, мне не нравится, как вы выглядите, беспокоился Хосе. Вам бы поспать. Не спится. Я лучше поработаю. Подождите, я принес вам суп, поешьте. Спасибо. После 3 ложек я почувствовала, как меня начало тошнить. Больше не хочу, я пойду. Ох, ваше высочество, со мной все в порядке. Но я не могу больше видеть вас в таком состоянии. Остальным же плевать, и ты не смотри. Глупости не говорите, кому-то плевать на вас. Сейчас я не хочу ничего, вставая, сказала я. Просто хочу забыться, погрузиться в работу. Я не хочу ни минуты свободной, чтобы в мою голову не лезли мысли, сбивающие меня с пути, которые я для себя сейчас выбрала. Хочу спасать людей и видеть их благодарные лица. Хочу чувствовать себя нужной хоть кому-то. Как вы можете спасать людей, когда о себе не заботитесь? Подал мне руку Хосе. Не приняв помощь, я отвернулась и направилась к выходу из дома. Я в порядке, что заладил одно и то же, как попугай. Неожиданно у меня помутнело в голове, но я пыталась выйти на воздух. Наверное, кислорода не хватало. В глазах стало темнеть, ноги перестали держать меня. Я рухнула на входе, сильно ударившись головой о порог. Последнее, что помню, это крик Хосе. «Ваше высочество!» Очнулась я в кровати. Хосе подкидывал дров в камин. «Пришли в себя?» — тихо спросил он. «Отдохните еще». «Я бодра. Пойдем работать», — вставая, сказала я. «Только после того, как съедите свой обед». «Давай его сюда, надзиратель». Улыбнулась я. Безрадостно и молчаливо проходили короткие дни. Порой солнце даже не показывалось, и на мгновение полярные ночи тянулись бесконечно. И интересно, рассуждала я. Я уже искупила свою просьбу перед богами. «Ты не раз умрешь», — говорили они. Мою голову уже осыпал пепел. Дважды ко мне уже приходила смерть, но так и не забрала меня. Может, третий станет последним. Тогда я и все мое окружение вздохнет с облегчением. Вначале расстроятся, но научатся жить без меня. И это им покажется легче. Луи женится 2 раз на той, которая будет его без памяти любить. Мегизи займется семьей. И мой отец, Кристофер Кэролинг, обретет покой. А Жозефина? При этой мысли у меня появлялись слезы. Моя Жужу сильная, у нее появился наставник. И, как она сама и сказала, во мне отпала необходимость. Работать мы закончили на день раньше, и я, дождавшись, пока весь лагерь уснет, вышла на улицу. Хоровод крупных снежных хлопьев окутывал все вокруг, превращая его в непроглядную движущуюся массу. Завывания ветра были настолько сильны, что порой доносился шум океана. Я села на снегоход и поехала в сторону океана. Меня окружал хаос белых вихрей. Не видя впереди 2 метра, я ехала на полной скорости, даже если не успею затормозить и упаду с обрыва. Мне не было страшно. Ни любви, ни печали, ни жалости. Ничего не осталось в душе. Только пустота. Затормозив у самого обрыва, я вдохнула его холодный соленый запах. «Привет», — тихо начала я. Я скучала и не могла уйти, не попрощавшись. Ты моя сила, ты моя слабость, ты моя жизнь. Надеюсь, и ты будешь скучать и вспоминать меня, а я буду смотреть на тебя сверху. Оттуда вид лучше. Улыбнулась. Знаешь, мне очень тяжело. Я устала. Моя жизнь не имеет никакого смысла. Я слушала океан, его рев и шепот, его покой и тут же удары о скалы. Словно он отвечал мне, разговаривал со мной, не оставлял одну. Жозефина, моя Жужо справится. Следующий сильный удар волны привел меня в чувство. Земля ненадолго задрожала под ногами, снег обмяк. Желая сползти вниз к воде, я быстро завела мотор снегохода и отъехала на несколько метров назад. Говоришь, она еще маленькая? Она нуждается во мне. Никто не сможет защитить ее, кроме меня. Я стояла, прислушиваясь к его голосу, но больше не было сильных возмущений. Океан волновался, но не так сильно, просто шумел, заполняя тишину. Ты, как всегда, прав. Она моя путеводная звезда, и я пройду этот путь ради нее. Спасибо, улыбнулась я. Еще раз вдохнув полной грудью, я развернулась и поехала обратно в лагерь. За время моего пребывания у океана разыгралась сильная метель, и я не понимала, куда еду, и ориентировался исключительно по навигатору, встроенному в снегоход. Но время шло, а лагеря все не было видно. Снежинки, освещаемые моим транспортом, стучали о шлем, разбиваясь на мелкие частицы. Шум ветра заглушал океан, который оставался все дальше за спиной. Я разворачивалась и ехала обратно, пытаясь найти глазами знакомые места, но снег и ветер плотной стеной окружали меня. Спустя часа два непрерывной езды у меня заглох мотор. «Неужели?» — усмехнулась. «Этого не может быть». Я мотала растерянно головой. «Боги, я передумала!» — выкрикнула. «Не надо домой, к моей Жужо!» Я попыталась слезть с моего транспорта, чтобы интенсивно подвигаться в надежде согреться и дождаться окончания метели, но как только спустила ноги, провалилась по пояс в снег, поэтому тут же забралась обратно. Метель все так же бушевала. Абсолютно не понимая, куда заехала, я осознавала, что ближайший поселок в десятках километров от меня. Да и кто захочет высунуть нос в такую погоду? Дрожа от холода, я уткнулась в колени, обхватив их руками. «Ну что, боги, вы проиграли?» — улыбалась я. При таком морозе уже через минут 30 я перестану дрожать и погружусь в оцепенение. «Вы этого хотите?» — кричала в пустоту. «Всего два раза вы меня смогли спасти». «Я думала, вы всемогущи», — нервно смеялась, вздрагивая от холода и гнева. Отсутствие сна и отдыха дали о себе знать. И меня стало клонить в сон намного раньше, чем я предполагала. Я из последних сил растирала руки и шевелила пальцами ног в тесных сапогах. «Вот и все», — шепнула я, чувствуя покалывание на коже. Прости, моя Жожо. Я тебя очень люблю. Закрыл глаза, и я начала прислушиваться к буре, пока и она не перестала шуметь в моей голове. Лазурные волны нежной рябью расходились по поверхности моря. Медленно погружаясь на глубину, я видела, как солнце просвечивает через толщу, согревая мне душу. Передо мной открылся красивейший подводный мир. Зеленые водоросли медленно колыхались, повинуясь подводным течениям. Маленькие красивые рыбки косяками плавали в толще, то приближаясь, то резко исчезая. Прекрасные дельфины, акулы и киты чувствовали себя царями в этом мире. В самых его глубинах было скрыто множество тайн. Тайн, непостижимых человеку. Медленно уносимая подводным течением, я чувствовала покой и умиротворение. То, что я так давно искала на земле. Шум волн звенел в ушах. Но вдруг некая невидимая сила стала выталкивать обратно меня на поверхность. «Нет, нет, нет, я не хочу!» — слышала свой голос. Резко открыв глаза, я увидела, что лежу на диване в темной комнате. Единственным светом, в которой был камин. Меня окружала гробовая тишина. И только треск поленьев стыдливо врывался в мой мир. «Боги!» — скрикнул я. «Вы и правда всемогущи!» Рассмеялась я и, пытаясь встать, стала оглядываться по сторонам. Напротив камина, чуть поодаль, располагалась кухонька, из которой доносился звук льющейся воды. После яркого камина глаза не могли сосредоточиться в темном помещении. Я могла разобрать только высокую мужскую фигуру, стоящую ко мне спиной. «Спасибо!» — произнесла я. Он кивнул, не поворачиваясь. «Обычно я не такая беспечная!» — усмехнулась я, вставая на ноги, в которых тут же почувствовала слабость, поэтому присела обратно. Взглянув вниз, я увидела, что мои ступни были плотно перебинтованы. Я не могла ими пошевелить, то ли от тугой повязки, то ли от того, что они сильно опухли. «Я лучше посижу», — пробормотала я. «Можно я останусь до утра?» — спросила у незнакомца, освобождаясь от повязок и желая скорее заживить раны и волдыри, которые образовались от обморожения, и которые, к тому же, неприятно болели и зудели, умоляя расчесать их до кости. Мое лицо превратилось в бесчувственную маску, и только щеки пытались разгореться огнем. «Я неприхотлива. Единственное, можно у вас попросить горячий чай?» «Держите», — тут же произнес он, незаметно подкравшись. Нежный, низкий, бархатный голос, от которого замирало мое сердце. Я боялась повернуться, чтобы не разочароваться. Я готова быть обманутой, лишь бы продлить это легкое волнение. «Ваш чай. Я добавил немного рома, лимона и меда», — добавил он. «Вам надо выпить, чтобы не заболеть». Я медленно подняла голову. Он стоял рядом, не улыбаясь, протягивая мне чашку чая. На лице его играли тени от огня, освещая лицо и его образ, который я так и не смогла выкинуть из головы. «Боги все же забрали мою душу», — произнесла я. «И отправили в рай?» «Не несите ерунду», — строго сказал он. «Берите и пейте», — поставил передо мной чашку. «Я сейчас суп доварю, чтобы вы поели». При переохлаждении нельзя алкоголь. Я знаю, там немного. Не уходите. Чуть потянувшись, я схватила его за руку. Он резко посмотрел на меня, потом на руку, освободившись, сказал: «Сейчас подгорит». «Я боюсь, что вы уйдете, растворитесь в темноте, и я опять останусь одна». «Не исчезну, пока не верну вас домой», — шепотом ответил он. Я даже не знала, что говорить, о чем спустя столько лет. Он тоже молчал. Эта неловкая тишина звенела у меня в ушах. Я взяла чашку обеими руками и медленно отпивала, поглядывая на огонь. «Ваш ужин». Он поставил передо мной тарелку с супом. «А вы будете со мной?» «Я сыт». «О, я и забыла, какой вы брезгунный зануда!» Чуть дрожащим голосом произнесла я, сдерживая слезы, которые так рвались наружу. На его лице мелькнула улыбка. «Я не брезгун», — ответил он, отворачиваясь, и я увидела, как он прикоснулся к своему лицу, смахивая слезу. «Месье Лепрест», — осмелившись, я, наконец, произнесла его имя. «Посидите со мной. Сейчас приду», — не поворачиваясь, ответил он. «Как вы?» — я пыталась заполнить тишину. «Все хорошо», — ответил он, садясь на пол у камина. «Как Гюстав? У него все в порядке, поступил в университет». «Молодец», — сказала я, также пересаживаясь на пол. «Да», — кивнул он. «Вкусный суп вышел. Только почему-то вы совсем не едите». «Я тоже не голодна», — оставляя тарелку, ответила я. «Как вы оказались в такую погоду совсем одна?» — говорил он низким полушепотом. «А если бы я не заметил вас или приехал поздно?» «Я была в отчаянии и подумывала свести счет с жизнью», — пожала плечами я. «Но, поговорив с океаном, поняла, что ошибаюсь, и как сильно во мне нуждается моя дочка. Я попыталась вернуться в лагерь, но навигатор сломался, и я заблудилась».
«Это безрассудно», — покачал головой он.
«Я знаю. Я просто устала, Жозеф», — произнесла я, уже не сдерживая слез. «Очень устала. От постоянных преследований отца, от игры в счастливую семейную пару, от того, что должна казаться сильной. Мне тяжело нести все это одной. Я не справляюсь. Я не чувствую опору позади себя».
«Нет, я не похожа на вас. Вы сильная и смелая».
«Наверное», — сказала я, вытирая слезы и поймав взгляд, кивнула на его колени. «Но позвольте мне сегодня побыть слабой. Всего один раз». Он усмехнулся и вытянул ноги. Я осторожно положила голову на его колени. Это было для меня самое лучшее безопасное место на всем белом свете. «Я думал, вы повзрослели, а вы все такая же сумасшедшая». «Абсолютно», — зевая, сказала я. «Скиньте меня, когда устанете держать».
«Непременно», — тихо посмеялся тот. «Девочка моя», — шептал Жозеф, поглаживая меня по голове.
Я проснулась, когда солнце уже было высоко в небе. Слышала, как Жозеф суетился на кухне, звенела посуда, шкварчало масло в сковороде, и до меня доносились ароматы еды. Я все так же лежала у камина на полу, только была укрыта теплым покрывалом. В камине тлели угли, но в доме все равно было тепло.
«Вы уже проснулись?» — донесся до меня голос Жозефа. «Доброе утро».
«Уже?» — вставая, ответила я.
«Мне кажется, я спала целую вечность. Я и забыла, что имею дело с лучшим хранителем снов». «Хоть на что-то гожусь», — вздохнул Жозеф.
«Что у нас на завтрак?» — подходя к нему, спросила я.
«Яичница».
«Можно мне две?» — Вы ведь составите мне компанию?
Да, я вас ждал. Он поставил передо мной тарелку. Приятного аппетита.
Прогуляемся после завтрака? Тут очень красиво.
Если, конечно, вы не торопитесь. И к вам не придет какая-нибудь длинноногая блондинка.
Сегодня никого не жду, улыбнулся он.
Вам вчерашней прогулки было мало.
Сегодня вы со мной, и я уверена, что ничего не случится.
Тогда нам надо торопиться, солнце сядет уже через час. Вот оно. Снова рядом. Снова самое сердце. Его улыбка.
Вчерашняя буря оставила после себя огромные сугробы снега, которые перевалились в лучах, переливались в лучах холодного и столь неприветливого солнца. Свежий морозный воздух проникал в легкие, и от холода щеки покрывал легкий румянец.
«Мне кажется, наша прогулка граничит состоянием у двери», — рассмеялась я.
«Мы утонем в снегу».
«У меня кое-что есть на этот случай», — улыбнулся Жозеф и через минуту вынес две пары снегоступов.
«То есть вы все же не один гуляете?»
«Запасные».
«А затем холмом фьорд?» — я показала в сторону.
«Да, очень красивый».
Мы неторопливо отправились в выбранном направлении.
«У вас очень красивые картины».
«Спасибо», — скромно кивнул он.
«Наверняка вы не только в студенческом городке выставляетесь. По всему миру».
«Приятно слышать. Вы молодец», — нелепо произнесла я.
«Я горжусь, что знакома с вами».
«Я песчинка в этом мире по сравнению с вами», — улыбнулся он. «Какого цвета мои глаза?» Пытаясь перевести тему, спросила я.
«Черны, как ночь», — грустно ответил он.
«А знаете, почему?»
«Не-а», — мужчина помотал головой.
«Потому что вы вода!» — воскликнула я и начала забрасывать его снегом. Жозеф не сразу понял, но через пару секунд начал делать то же самое. Я припустила по снегу, но не слишком быстро. Снегоступы им мешали. Через минуту обернулась и увидела, что он нагоняет меня. От неожиданности я завизжала, словно маленькая девчонка. Жозеф резко остановился, но не удержался и рухнул прямо на меня, накрывая своим телом. Я зажмурилась и упала спиной в пушистый снег. Мелкие снежинки подлетели и упали мне на лицо, мгновенно исчезнув. Я открыла глаза. В нескольких сантиметрах от меня, от моего лица, был Жозеф. Его дыхание сбилось, и он смотрел на меня, не отрываясь.
«Вы спросили меня вчера, как я?»
«Вы ответили, что хорошо», — немного улыбаясь, сказала я.
«Я солгал. До нашей последней встречи я много работал, думал, что так привлеку ваше внимание».
«Это вам удалось. Я пришла на вашу выставку».
«Да, но вы были так холодны, что я потерял всяческую надежду вновь приблизиться к вам, прикоснуться к вам, почувствовать ваш запах». Мужчина медленно приближался ко мне. Я уже ощущала его дыхание на своем лице. «А сейчас я и вовсе окоченею, если продолжу тут лежать. Сама того не желая», — выплеснула я. Мужчина зажмурился и резко остановился.
«Извините, конечно», — сказал он, поднимаясь и помогая встать мне.
«Нам недолго осталось. Смотрите, там, похоже, обрыв».
Я указала в сторону фьорда и хотела побежать.
«Осторожно!» — он остановил меня, схватив меня за локоть. «Не спешите. Я обещал себе вернуть вас в целости».
«Хорошо, хорошо», — улыбнулась я. «Больше не побегу, можете отпустить».
Перед нами открывался прекрасный вид. Под обрывом пряталось озеро невероятной красоты. Голубое-голубое даже под слоем льда, но выглядело потрясающе.
В нем отражались заснеженные холмы, переходящие в небо. Единство и мощь природы.
«Вы уже сделали наброски этого места?» — восторженно спросила я.
«Да, очень красиво», — кивнул он.
«Опустимся вниз?»
«Нет», — резко парировал мужчина и опять схватил меня за локоть.
«Испугались?»
«Я пошутила. Даже если мы и спустимся без потерь, то точно не выберемся». Мы продолжили прогулку. Солнце быстро скрылось за горизонтом, и спустя пару часов на свежем воздухе мужчина спросил.
«Вернемся? Я немного проголодался».
«Да, только обед готовлю я».
«Вам не понравился завтрак?»
«Очень вкусно было. Просто обед за мной».
Посмотрев на свои розовые от мороза руки, я скинула верхнюю одежду и подбежала к камину, подбросив в угли дров.
«Давай, дружок, разгорайся».
«Разговаривайте с огнем?» — спросил мужчина, снимая верхнюю одежду.
«Да, он бывает ленив, но когда разгорится, то только остается следить, чтобы не убежал, ничего не натворил».
«Я учту и буду терпелив».
«Что?» — я повернулась к нему.
«Говорю, идем готовить обед, а то я очень голоден».
«Что вы желаете?» — лазая по его шкафам с продуктами, спросила я.
«С ваших рук я выпью даже яд», — хитро сказал он, присаживаясь за стол.
«Надеюсь, я не так отвратительно готовлю, и вы не отравитесь», — посмеялась я.
«Вот и проверим», — улыбнулся он.
«Вы не обижаетесь, что я не уехала утром, как обещала вчера?»
«Я?»
«Нет.
Только что скажет индеец, когда увидит, что вы пропали».
«Мегизи не поехал», — вздохнула я.
«Там Хосе».
«Бедный», — вздохнул Жозеф.
«Вы сейчас сказали, что мне пора уходить?» — спросил я, поднимая одну бровь наверх.
«Вам послышалось», — улыбнулся мужчина.
За обедом Жозеф неожиданно спросил. «Как поживает моя Жожо?» Я взглянула на него, было видно, что этот вопрос дался ему нелегко.
«Вы хотели сказать, ваша Жожо?» Осторожно поправила его я.
«Она...»
«Нет», — перебил мужчина. Я не ошибся в вопросе. Он был серьезен и строг. Жозеф сосредоточенно смотрел на меня. На его лице не было и намека на шутку. Мне было не до смеха. Он не должен был ничего помнить. А кроме меня и отца никто не знал эту тайну. Я тихо встала, подошла к нему, еще раз заглянула в глаза и запустила руку в его волосы. То, что я увидела, стрельнуло мне прямо в сердце. Он все помнит. У меня задрожали руки, и по телу пробежал электрический разряд. «Вы все помните?» Я опустила руки, ноги стали ватные, и я присела на стул.
«Помню. Я помню ту ночь. Каждый поцелуй, каждое прикосновение я никогда не забывал. И тем сложнее мне было жить».
«Ну, почему вы ничего не сказали раньше?»
«Вы сказали, что я должен забыть». Он смотрел на меня, не отрываясь. «Так для всех будет лучше. И я решил сыграть в игру. И доверился вам».
«Простите!» По моим щекам протекли слезы.
«Я видел вас в белом платье, как вы шли к нему. Я не мог выносить мысли, что к вам прикасается кто-то еще. И я погрузился в работу. Картины стали моим спасением, но каждую я писал для вас и про вас. Каждый год в мае я привожу работы в эту маленькую галерею в студенческом городке, в надежде увидеть вас там. Я приходил до открытия и уходил с закрытием. Я заглядывал каждому в лицо в надежде увидеть вас. Но вы все не приходили. Я и в тот раз боялась. Боялась вновь увидеть вас. И вот, спустя 10 лет, почти потеряв надежду в самый последний день, я увидел красивую девушку. Она ходила от картины к картине, рассматривая каждую. Я так долго этого ждал, но в тот момент испугался. Страх пронзил меня насквозь, но я решился и подошел. Я стояла и еле сдерживала слезы, ругала себя за то, что не выдержала и пришла. Пыткой было находиться там. Каждая работа отзывалась во мне воспоминанием. Мне сложно было дышать. От этой неловкой встречи спасла моя жажда. Я потерял дар речи, когда увидел ее. Очень красивая. Она вся в отца, шепнула я, пытаясь не перебивать. Я долго думал, искал информацию, вычислял. И сейчас хочу услышать только одно. Она моя. Что? Я испуганно посмотрела на него. Вашу дочь зовут Жозефина, и ей сейчас 9 или уже 10. Она может быть моей дочерью. Ответьте же, она моя дочь. Поклянитесь самым дорогим, что у вас есть, что вы не расскажете никому. Мой голос дрожал. Не заставляйте клясться вами, ведь самое дорогое в моей жизни — это вы. Я клянусь своей жизнью, я буду нем, как рыба. Слезы текли ручьем, я ничего не смогла сказать, только закивала головой. У Жозефа глаза тоже наполнились слезами. «У меня есть дочь», — нервно усмехнулся он. «Наша дочь». Я приблизилась и крепко обняла его. «Простите, простите, что заставила вас все это пережить». «Не извиняйтесь». Только Всевышнему известно, сколько вы пережили ради нас. Моя маленькая, сильная женщина. Он крепко обхватил меня своими большими руками и целовал в голову. Я эгоистка. Я сделала маленькую копию у вас и дышала ею, а вам ничего не оставила. Не буду спорить. Вы поступили не лучшим образом, но все прошло. Расскажите, чем она пахнет? Морем или огнем? Улыбался Жозеф. Немного успокоившись, мы отсели чуть подальше, касаясь друг друга только кончиками пальцев. О нет, она очень сложна в этом плане. Волосы черны, как та ночь. Кожа белая-белая, как луна. И голубые глаза, как вода. «Я видел», — кивал Жозеф. «Она выбрала в себя лучшее, что окружало ее, но руки ее холодны», — испуганно сказал я. «Я думаю, что это из-за того, что она пережила вместе со мной тогда, в соборе, на свадьбе. Я так и не понял, что с вами произошло. Вы упали у всех на глазах. Когда я увидела вас и почувствовала ваш запах, у меня от волнения перехватило дыхание, и я не могла вдохнуть. Отвернулась я. Потом я услышала разговор отца с дядюшкой. Он сказал, что мое сердце остановилось на некоторое время. Когда я в следующий раз взглянула на Жозефа, то увидела его испуганные глаза. Да, кивнула я. Смерть моя лучшая подруга, старалась отшутиться я. После этого мои волосы еще немного посидели. Наклонила голову к нему. «Немного?» — ошарашенно переспросил он. «От ваших огненно-рыжих волос совсем ничего не остается». «Ну как же не остается?» — усмехнулась я. «У вас есть зеркало?» «Да», — кивнул он. «Там, за дверью». Я прошла в указанное место. «Боги!» — воскликнула я. «Да я посидею раньше вас!» — нервно усмехнулась я. «Все было не так масштабно». Возвращаясь, сказала я. Видимо, моя подруга вчера тоже успела меня навестить.
Мне совсем не по душе эти ваши шутки, ворчал Жозеф.
Мы совсем забыли про обед, старалась перевести тему я. Очень вкусно получилось. Я доем,
не за добавкой схожу.
Года идут, а вы не меняетесь. Не отрывая глаз от меня, с нежностью в голосе сказал он. Пойду подкину дров. Уже вечером, когда весь дом наполнила тьма, и только огонь в камине освещал нас, он спросил. Какая она? Расскажите, я все пропустил. Мы сидели на полу у камина на небольшом расстоянии друг от друга. Кто? Моя маленькая Жужу? Она потрясающая. Она мое вдохновение и продолжение. Очень любит цветы, птиц и живопись. Жозеф усмехнулся, отводя взгляд. Я долго пыталась понять, каким даром ее наградили боги, и буквально пару месяцев назад, когда мы гостили у сенсея Кенджи, она заморозила воду в стакане. Улыбнулась я и взглянула на Жозефа. Он слушал меня, не отвлекаясь. Вы познакомитесь, я обещаю, она все узнает, но не сейчас. И очень надеюсь, что поймет меня. Я очень бы этого хотел. А знаете, чего хотела бы я? Чего, душа моя? Улыбнулся он. Спать. Спросил, не подумав. Конечно, спать. Что же еще могло быть? Ворчал себе под нос мужчина. Я постелю вам на кровати, там вам будет удобно. Нет, там темно, холодно и одиноко. Я хотела бы прилечь тут, у камина, на полу. Тогда я буду вынужден лечь рядом, ведь я не могу спать в комфорте, пока одна королевская особа будет ютиться, как нищенка. Сейчас я богаче всех королей на земле. Чем я заслужила вашу доброту? Хитрила я. Ох, девочка, и не спрашивай. Сам себе задаю такой вопрос, а ответа не нахожу. «Это древняя магия», — загадочно произнесла я. Мужчина принес покрывало, одеяло и подушку. Мы расстелили на полу. «Знаете, я мечтаю уснуть под биение вашего сердца», — хитро посмотрела на него я. «Что, простите?» — растерялся мужчина. «Вы же собирались спать рядом?» «Нет, Катрин, это была шутка». Я не смогу, я боюсь. Кого? Меня? Рассмеялась я. Я так сильно изменилась за эти годы. Вы только хорошеете. Он тоже смущенно улыбнулся. Я себя боюсь. Я же вас не боюсь. Давайте, не упрямьтесь. Он развел руками в знак протеста, бессилия и присел в центр покрывала. Я положила ему руку на грудь, и, немного надавив, сказала, «Ложитесь, мы же не сидя будем спать». Жозеф лег, протянув мне руку, было видно невооруженным взглядом, что мужчина немного нервничал. Я положила голову на его грудь. «А у вас тахикардия», — довольно произнесла я, устраиваясь удобнее, вдыхая этот манящий меня запах моря. Забытый и такой родной. «Стоило бы подумать», — сказал обезоруженный мужчина. «И давно вы этим страдаете?» — все так же спокойно продолжала я. «С того дня, когда повстречал в лесу одну маленькую бестию». «О, я знаю эту болезнь!» — я слегка улыбнулась. «Вы действительно спать?» «А мне теперь что прикажете делать?» «Делайте, что хотите», — еле волоча язык, ответила я. «Ох, девочка, если бы я мог делать все, что захочу, если бы...» Он прижал меня к себе и поцеловал в голову. Тук, 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 тук. Лучшая услада моим ушам. Тук, 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 тук. Пульсировало у меня в голове, и ни о чем не думая, я погружалась в сон, спокойный и безмятежный.
как вы крепко спите!» — громко сказала я, заканчивая готовить завтрак, увидев, как Жозеф открыл глаза. «Еще что-то про меня говорите!» Мужчина резко поднял голову и серьезно посмотрел на меня, через секунду опять рухнул на подушку, улыбаясь.
«Я уснул, когда небо начало светлеть. Всю ночь смотрел на вас, боясь пошевелиться и уснуть». Так же громко отвечал он и потом чуть тише добавил. «Боялся, что усну, и вы испаритесь».
«Это я еще не умею, но надо попрактиковаться».
«И вот я проснулся, а вас нет. В первое мгновение я испугался, а во второе увидел вас».
«Вставайте, иначе будете есть холодный завтрак».
«Иду, иду», — пытался ворчать он. «Вы же не отстанете?»
«Никогда бы не отставала», — шепнула себе под нос я. Жозеф поднялся, умылся и сел за стол. «Знаете, я всю ночь думала...»
«Ага, я слышал, как вы думали», — намекая на мое сопение, сказал мужчина.
«Ну ладно, сегодня утро. Спала я крепко, это правда. Только с вами так выходит».
«Я понял, что усыплять вас у меня получается лучше всего», — мужчина взглянул из-под лобья.
«Да, так вот, почему у меня не вышло в прошлый раз стереть воспоминания?»
«Может, я тоже особенный?» — поднял одну бровь вверх Жозеф.
«Вряд ли», — я покачала головой.
«Спасибо», — буркнул он.
«Я имею в виду, вы не должны обладать никакими способностями. Для меня же вы целый космос».
Мужчина смущенно улыбнулся, глядя себе в тарелку.
«Можно я загляну в вашу кровь?» — присаживаясь рядом, спросила я.
«Хотите порезать меня?»
«Нет, нет, это не больно».
«Тогда я согласен на все, что исходит от вас для меня».
«Какой вы словоблуд?» — улыбнулась я.
«Кто?» — удивился он. «Так меня еще не называли».
«Своими сладкими речами всех женщин в свои сети заманиваете?»
«К сожалению, не всех».
«Несколько лет назад я видела вас на выставке с длинноногой блондинкой».
«Кто она?»
«Кто?»
«Ну, дама в шляпе, которая не отходила от вас ни на шаг и всем своим видом демонстрировала, что вы принадлежите ей».
«И куда подевалась другая, высокая брюнетка, которая крутилась около вас на следующий год?»
«О, это Жаклин, моя хорошая знакомая. А Адель была просто директором этой выставки».
Знакомая? Жозеф и Жаклин Лепресты».
«Ревнуете?» — явно довольный происходящим спросил мужчина.
«Ничуть. С чего бы?»
«Значит, вы не картины приходили смотреть?»
«Не только на них», — дерзко принимая вызов, ответила я.
«Тогда вы должны были увидеть, что на последней выставке я не переставал искать глазами другую, единственную, которая глубоко засела в мое сердце, ради которой я живу и работаю, сон которой готов охранять каждую ночь. Когда она засыпает на плече, я чувствую, как счастье растекается по венам».
«Не заметила», — ответила я, явно пытаясь уколоть.
«Конечно, вы ведь тоже пришли не одна. Разве могли заметить?»
«Ревнуете?»
«Я не могу терпеть, когда вижу, как он подходит и додрагивается до вас. Я не хочу думать, но каждую ночь мне приходит в голову, как вы остаетесь наедине. Тьма наполняет мою душу, мне трудно дышать».
«Спасибо, было вкусно». На этих словах мужчина положил ложку в недоеденную кашу, встал из-за стола, оделся и вышел. Мне стало немного стыдно, что вывела разговор в это русло. Доев свой завтрак, я помыла посуду и тоже вышла за ним. Он бродил неподалеку от дома. Я догнала его и пошла рядом. Он держал руки в карманах и снегоступами разбрасывал снег.
«Вы обиделись?» — начала я. «Нет, с чего бы?» — грустно и монотонно. Вопросом на вопрос ответил он. «Вы так резко встали и вышли?» «Знаете, эти пару дней я забыла обо всем, поверив в сказку. Вы просто вернули меня в реальность. Напомнили, что скоро все испарится, как сон». «Вы правы, как всегда. Но у нас и так мало времени, мы крадем каждый день, каждую минуту у судьбы. И если вы сейчас еще будете весь день тут бродить в одиночестве, то будете самым большим глупцом, которого я знаю». Мужчина слегка покачал головой в знак согласия. Потом наклонился, взял снега и резко кинул в меня, сказал: «Выводите». «Ах вы, коварный какой!» Я погналась за ним и, навалившись всем своим весом, сбила его с ног. Конечно, он мне поддался. Неужели бы я справилась с ним? Он упал, половину лица окунув в снег. Я оказалась на нем. Убрав уже достаточно холодной рукой остатки воды и снега с его лица, я коснулась губами его губ. «Я люблю вас. Вы единственный мужчина, наполняющий мою жизнь смыслом и счастьем». Жозеф слегка улыбнулся. «Вы точно моя маленькая бестия. Никогда не знаю, что ожидать от вас. А теперь пойдемте смотреть вашу кровь. А то я умираю от любопытства». Я крепко чмокнула его в холодную щеку. Встала и пошла в сторону дома. Я слышала, как он глубоко вздохнул, потом выдохнул, поднялся и, немного ускорившись, догнал. Приобнял меня, положив одну руку на мое плечо и тоже крепко чмокнув в щеку, сказал: «У меня четвертое положительное, с чем я вас и поздравляю». Мы уселись друг напротив друга у окна. «Смотрите мне в глаза. Постарайтесь резко не шевелиться и не отводите взгляд».
«Это несложно, вы меня тренируете периодически», — усмехнулся он.
«А еще не смешите меня».
Замолкаю. «Может, и не надо тогда? Что, если не выйдет? Моя душа останется в вашем прошлом. Так все-таки, может, и не надо?» Жозеф чуть отсел, испугавшись. «Вы, главное, не шевелитесь и не отводите взгляд», — повторила я. «Это уже не кажется таким безобидным», — начал нервничать мужчина. «Всю жизнь хожу по лезвию ножа. Это не самое страшное, что доводилось делать». «А что самое страшное было?» «Спасать вашего сына», — на мгновение округлила глаза я. «Если бы они попросили мою душу взамен, то наш род прервался. А теперь у меня есть Жожо, и у меня остался только один страх». «Какой же?» «Потерять вас», — шепнула я. Жозеф промолчал. Я положила свои кисти на его предплечье, в месте, где вены подходят близко к коже. «Возьмите меня за локти». Я сосредоточенно смотрела ему в глаза, слышала, как бежит его кровь, и чувствовала, как меня начало уносить потоком в его прошлое. Вот мы в этом доме посреди заснеженных лугов, а потом на выставке в галерее, а теперь идем с его сыном на гору, и вдруг я сижу в лесу на камне рядом с волком. Время ускорялось геометрической прогрессией, я все картинки видела глазами Жозефа, его мать и отец. Потом меня подхватил поток и выкинул во времена драконов в самую восточную часть нашего мира. Великий Юй своей силой возвращает реку в берега. Меня неожиданно потянуло обратно, и я вернулась в свое тело.
Передо мной сидел напряженный Жозеф, и испарина была на его лбу. «Можете выдохнуть?» Я вернулась, отпуская руки и ложась на спину, сказала я. «Правда? Все хорошо?» «Да отомрите уже!» — посмеялась над ним я. «Долго меня не было?»
«Целую вечность».
«А если в минутах?»
«Минут 10, и ваши глаза. Они исчезли на это время».
«Прямо-таки исчезли? Или были только белые глазные яблоки?»
«Белые.
Это всегда так, когда погружаешься в мир духов».
«Больше не делайте такого. Я боялся, что вы не вернетесь».
«Вы меня тут крепко держали и помогли быстро вернуться.
Так быстро, что я ничего не поняла. А что вы видели?»
«Что вчера вы украдкой меня поцеловали, пока я спала». Жозеф смутился, немного покраснел и стал вставать с пола.
«Я держался как мог, но находиться с вами так близко было пыткой выше моих сил.
Это та ценная информация, за которую вы отправились?»
«Нет. Еще у вас красивые родители. И вы маленький такой забавный».
«Значит, я тут весь на нервах. Посмотрите на мою голову. Насколько она еще посидела за эти 10 минут. А вы-то меня рассматривали?» «Такие щечки съела бы», — дразнила мужчину я.
«Ну-ну»,
— обиделся он. «Ну, на самом деле я увидела то, что должна была, но ничего не поняла.
Не расскажете?»
«Много веков назад произошел великий разлом. На мгновение образовался портал между миром людей и миром духов», — говорила я, вставая и подходя к окну.
«Сейчас серьезно или очередная ваша забава?»
— подозрительно спрашивал мужчина.
«Это правда. Почему тогда ничего об этом не известно?»
«Историю постоянно переписывают», — я пожала плечами. «Новым правителям, королям и президентам выгодно выставлять себя в лучшем свете, показывая, как тяжело жил народ до них. Поэтому о мире духов забыли. Да и сейчас наши командировки особо не афишируются. Люди от них узнают только по рассказам других». Я замолчала, обдумывая увиденное.
«Вы отвлеклись. А что было дальше?»
Жозеф облокотился плечом о стену и приготовился внимательно слушать. «После разлома. 12 духов проникли в наш мир. Одни из них желали поработить людей, другие – защитить. Каждый из них повелевал своей стихией. Сильнейшими были Авир, дух воздуха, Юрн, дух земли, Умлила, дух огня, и Юй, дух воды. Бесчисленные войны сотрясали землю. Реки крови, города-сирот, болезни, мор, голод. Мир людей был на грани вымирания. Боги, видя эти бесчинства, сделали 12 духов смертными, оставив только одну возможность для сохранения силы – передача ее первенцу. Сами же они остались неприкаянными. После смерти телесной оболочки не смогли вернуться домой. И знак протеста продолжают творить бесчинство.
В смысле?
Наводнения, землетрясения, пожары, ураганы, засухи, приливы и отливы. О, что они только не делают!
Интересно, усмехнулся Жозеф.
Не верите?
Продолжайте.
Пройдя многие поколения перерождений, силы потомков утрачивались, а избранные терялись. На смену первоначальной стихии пришла цикличность. То есть все 12 духов в определенной последовательности даровали свои силы и особый дар оставшимся избранным. До наших дней дошел только наш род.
«И какой у вас первоначальный дух?» — спросил Жозеф.
«Умлила, дух огня». Я повернулась к нему. «Поэтому всегда боятся его появления. Самое сильное, жестокое, беспощадное и в то же время дарующее свет и тепло перерождения.
«Почему бояться?» — улыбнулся он. «По мне вы совсем не страшны». «Потому что боги наградили меня вами». Улыбнулась я в ответ. «Так что вы увидели в моей крови?» «Великого Юя, духа воды». «Может, я его потомок и тоже обладаю магией?» Усмехнулся он. «Магией?» Рассмеялась я. «Нет, нет. Этому надо учиться, развивать себе. Но если вы потомок духа воды, то это может объяснить некоторые вещи. Единственное, что я поняла давно, вы особенный». «На редкость», — взмахнул он руками. «Только и научился, что писать картины». Начал ворчать он, идя на кухню. «Больше никаких талантов и умений. Да, еще я проклят. Проклят одиночеством». «Зачем вы так про себя?» Шла я за ним. «У вас есть Гюстав, друзья, поклонницы. В душе дыра очень черная и большая, куда засасывает все, что раньше наполняло меня». «Вы решили приготовить обед?» Спросила я, желая перевести тему, обнимая его сзади. «Это что за приступ нежности?» «Все, отпустила». Я отошла на небольшое расстояние, уселась за стол и начала смотреть, как он готовит, что-то рассказывая мне. Меня завораживала эта картина. Высокий, красивый мужчина с проседью волос, небольшими морщинками у глаз, режет овощи. Что-то бормочет, улыбается и изредка посматривает на меня. Почему эта сказка не могла стать реальностью? «Вы все еще не рассказали, почему здесь оказались?» — спросила я. «Где?» — переспросил Жозеф, как будто не понимая вопроса. «Здесь, на острове Мегерё, по-моему, не лучший курорт. Место без времени. Я приезжаю сюда за вдохновением». «Именно в декабре перед Рождеством?» — выпытывала я. «Когда уверены, что мы приедем? Вы хотите услышать, что я купил здесь дом, чтобы раз в год жить в нем месяц? Ездить на океан, любоваться северным сиянием и мерзнуть от холода?» — улыбался он. «Что я приезжаю сюда в надежде случайно хотя бы издалека увидеть вас?» Примерно это и ждала. «Как же я испугался, увидев вас, сняв шлем. Вы были без сознания». «Я просто спала», — улыбнулась я. «Хватит шутить со смертью», — строго сказал он. «А если однажды никого не окажется рядом и вас не станет?» «Это не от меня зависит. Это боги играют со мной». «Прекратите валить на богов! Что за бред?» — ругался он. «Вы никогда не спрашивали, что я обещала им?» Я посмотрел на свой шрам на ладони. «И что же вы обещали?» — растерянно спросил он. «Отметить с вами Рождество», — улыбнулась я. «Точно!» — воскликнул он. «Сегодня же сочельник!» «И что вкусного приготовите к праздничному столу?» — дразнила его я. «У меня ничего и нет», — растерялся мужчина. «Может, я успею съездить в ближайший поселок за продуктами?» «Уже стемнело, не суетитесь». «Тогда предлагаю разлить праздничный чай по глиняным фужерам и переместиться к камину», — улыбнулся он. «Идеально», — шепнула я. За болтовнёй я не заметила, как быстро пролетело время. «Где-то здесь был», — он начал лазить по шкафам. «Кто?» — улыбнулась я. «Но от прошлого владельца остался патефон». «Не могу поверить!» — воскликнула я. «У нас будет музыка?» «Звук не идеален», — сказал Жозеф, вставляя пластинку. «Ваше высочество, позвольте пригласить вас на танец». Он протянул мне руку. «Я не танцую», — робко ответила я, не двинувшись с места.
После случая с Анандом я ни разу не танцевала. Это будет моим подарком. Вы не можете отказать. Хитро, говорил он. Нет. Я возвращаюсь в тот золотой зал и вижу перед собой лицо брата, которое скривилось от боли. Я чуть не убила его. Я боюсь, шепнула она. Я затушу. Потянул он меня за руку. Я же потомок духа воды. Смущенно улыбнулся, посмотрев из-под лобья. Жозеф притянул меня к себе. Одной рукой взял мою руку, второй аккуратно положил на талию. Помните, мы танцевали с вами на Коста-Рике? Немного волнуюсь и гоня прочь дурные мысли, сказала я. Тогда я так же волновался, как и сейчас, усмехнулся тот. По вам незаметно. Я взглянула на него. А как рядом с вами можно сохранять спокойствие? Он притянул меня ближе и уткнулся в мои волосы. Я прислонилась к его плечу. Как я скучал по вашему смеху, по вашим глазам, по вашей улыбке. Я мечтал, что когда-нибудь снова прикоснусь к вам. Вдохну ваш запах. А вы маньяк, тихо сказала я. Самый опасный, рассмеялся он. Пластинка скрипела, напевая свою мелодию. Мы раскачивались в такт музыки, как будто не существовало остального мира. Только мы и бесконечность. Я готов забыть все эти долгие годы разлуки ради одного этого момента, улыбнулся он. Жозеф Лепрест, пластинка закончилась. Теперь сон. Он поцеловал меня в голову. Мужчина встал, взял покрывало и одеяло, постелил у камина и сел обратно. Вам что-то понадобится сегодня? Моя нога, рука, сердце, какая-то другая часть тела, улыбался он. Да, тихо сказала я, не отрываясь, смотря на него. Вы собираетесь спать? Нет, чуть слышно произнесла я, подходя к нему. Я приблизилась и начала снимать с него свитер. Катрин, что вы собираетесь делать? Растерялся мужчина. Вы замужем? Сегодня я Катрин Лепрест. И никто не сможет переубедить меня в обратном, шепнула я, прикасаясь губами к его губам. Пусть все сгорит, что было до. Печали разлуки утолим мы. И пусть за нас все решено. Так тихо тут. И здесь одни мы. Есть только мы и бесконечность. Часов и дней извечный бег. И наша жизнь так скоротечна. И ты мой главный оберег. Свет от камина мерцает на коже. Не жалеет луна серебра. Я люблю тебя. Ты меня тоже. Вновь горит между нами искра. Мой огонь разгорелся пожаром. Ты меня потушить не успел. Мы танцуем под пьяным угаром. И ты мной без вина опьянел. Пусть уносит метель мое имя, и к утру догорает камин. Этот домик средь снежной пустыни будет в памяти нашей храним.
Я проснулась от его прикосновений. Он рассматривал мой шрам на правом плече. Я довольно вдохнула. Вот бы каждая... Утро так начиналось. И пусть я не так богат, как ваш муж, произнес он, поцеловав меня в плечо. Но моего состояния хватит на еще одну ночь с вами.
Нет. Покачала головой. Нет. Поднялась я. Нет. Только не вы. Скажите, что я неправильно услышала. Что случилось? Растерялся Жозеф. Я очень быстро одевалась, собирая свои вещи по полу. Я столько лет пытаюсь отмыться от этого позора, начала я, вытирая слезы. А сейчас мне об этом говорит человек, которого я люблю почти половину жизни. Да что я такого сказал? Чуть повысил голос мужчина, не понимая, что происходит. Вы такой же, как они. Я имел в виду... Что? Я перебила его. Что меня можно купить за деньги, как вещь на рынке? Кричала я, потеряв самообладание. Да нет же! Поднялся он и пытался подойти ко мне. «Не трогайте!» Отходя, я прокинула стул между нами. «Не подходите!» «Катрин, всех больнее ранят те, кого сильнее любишь». «Я вас очень люблю», — растерянно говорил он, не зная, как реагировать на мое поведение. «Вы знаете, сколько раз я умирала из-за вас?» Я бросилась силой на пол кружку, и она разбилась в дребезги. «Знаете, что я обещала богам за вашего сына?» Что-то еще полетело на пол. «Так скажите!» — крикнул он. «И прекратите меня упрекать в этом!» Он с силой кинул вазу в стену. Ее мелкие кусочки разлетелись по всему дому. «Я не просил вас об этом!» «А зачем же тогда пришли в тот раз?» «Зачем вы постоянно появляетесь передо мной, если даже не попытались побороться за мою руку?» Я села на пол и расплакалась. «Я хотел... собирался...» Он покачал головой, садясь рядом и обнимая. «Почему же тогда не предприняли попытку? Хотя бы малейшую?» Пыталась вырваться я, но его руки еще крепче сжимали меня. «Я хотя бы знала, что не безразлично вам...» Я струсил и испугался, и виню себя каждый день за это. «Чего?» — не унималась я. «Что у вас, не хватит денег? Или быть отвергнутым? Или умереть, как остальные претенденты?» «Мне пригрозили жизнью Гюстава», — сглотнул он. «Что?» — опешил я. «Кто? Анант?» «Нет, ваш отец. Первый раз он послал свое доверенное лицо. А Мербей? Не помню. Большой такой мужчина со шрамом на лице. Но я отказался от их условий. Тогда меня привезли в замок. И там император надавил на самое больное.
Боги!
Я уткнулась ему в грудь.
Как он посмел приплести сюда ребенка? Простите, мне очень стыдно.
Дети не должны отвечать за ошибки родителей. Я никогда не винил вас. Просто мне было больно видеть вас рядом и не иметь возможности прикоснуться. Я не мог вам сказать того, что вы от меня так ждали. Я же видел, чувствовал.
Я этого желала больше всего на свете. Месье Лепрест.
Я посмотрела на него. Я уверена, вы потомок великого Юя. Вы еще сомневались? Рассмеялся он.
Я еще удивлялась, как вы можете быть таким хладнокровным. Почему на вас не действует магия прикосновений?
Действует, утвердительно кивнул Жозеф. Нет, я помотала головой. На вас не действует моя магия. И я думаю, что вы правда меня любите. Усмехнулась я. «А вы сомневались?» «Я привыкла к одержимости, но в ваших глазах ее нет». «Мое маленькое стихийное бедствие», усмехнулся он, поцеловав голову. «Посмотрите, что вы натворили». Жозеф обвел глазами комнату.
«Я не знаю, как так вышло».
Я пожала плечами, рассматривая поваленную мебель и острые осколки на полу. Через мгновение раздался стук в дверь.
«Скажите, что меня нет!» – прошептала я, не вставая с его колен.
«Может, это ко мне?» – усмехнулся Жозеф.
«Я сейчас буду рада вашей длинноногой блондинке!» – тихо рассмеялась я. Стук усиливался.
«Откройте!» – послышался мужской голос, доносившийся с улицы. «Мы ищем принцессу Эйрбендера. Ее снегоход стоит у вашего крыльца».
«Может, они нас не заметят?» – все еще шепотом сказала я.
«Вам пора». Жозеф прижал меня сильнее, поцеловал в голову и отпустил, вставая.
«Нет!»
– взмолилась я, и из глаз опять брызнули слезы. «Если не откроете, то мы вынуждены будем выломать дверь», – строго говорил голос.
«Ладно»,
– согласилась я, вытирая щеки и глаза. «Вы замерзнете здесь, с дырой в стене». Я встала, вздохнула и, выпрямив спину в струну, взглянула на Жозефа, который подошел к двери и, молча ее отворив, взглянул на меня.
«Она здесь!»
– послышались голоса на улице. Тут же вбежал Хосе, схватил меня за руку и крепко поцеловал ее.
«Ваше высочество! Наконец мы нашли вас!» – тараторил испанец. «Умоляю, хватит исчезать! Я обещал дать обет безбрачия, если найду вас живой!»
«Сумасшедший!» – спокойно сказала я, прикоснувшись к его голове. «Разве ты не знал, что с богами нельзя заключать сделок?» «Месье Лепрест?» – Хосе посмотрел на Жозефа. «Это к вам она сбежала, никого не предупредив?» «Нет», – он покачал головой. «Первоначально она планировала попасть в другое место, но я успел ее перехватить». Чуть улыбнулся мужчина.
«Ваше высочество!» – взглянул на меня с долей подозрения Хосе. «Ваши глаза горят золотом. Только не говорите, что у него снова получилось!» – рассмеялась я.
Жозеф с легкой улыбкой на лице пожал плечами.
«Хосе, дашь нам попрощаться?» – попросила я.
«Конечно!» – чуть поклонился испанец и вышел на улицу, закрыв за собой дверь.
«Месье Лепрест», — начала я.
«Да, душа моя», — подошел ко мне Жозеф и взял мои руки. Я посмотрела в его синие, как бездна океана, глаза. «Спасибо вам, что в очередной раз вдохнули меня жизнь.
Как всегда, появились в нужный момент».
Он молча приложил мою руку к моим губам.
«Но больше не врывайтесь в мою жизнь».
«Почему?» – испуганно спросил он.
«Мне очень тяжело каждый раз прощаться. Ведь расставание с вами как маленькая смерть». Я прижалась к нему со всей силой и вдохнула его. Он обнял меня своими большими руками и поцеловал в голову.
Больше мы не произнесли ни слова. Отстранившись, я вышла на улицу, где ждала меня прежняя жизнь. Мы мчали по ясному морозному дню. Солнце играло своими лучами, отсвечивая и ослепляя. И только в волосах осталась частичка Жозефа, соленый запах моря.